говорит Радио Свобода. В КНДР проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной поражать цели на всей территории Соединенных Штатов. Чем ответит Вашингтон?
Существует огромная опасность последствий военной операции, но увеличивает эту опасность действия Северной Кореи.
Повторная экспертиза фотографий, ставших поводом для возбуждения уголовного дела против историка Юрия Дмитриева, до сих пор не готова. Дмитриев остается под стражей.
Если экспертиза дает заключение, что в фотографиях нет элементов порнографии, Юрий Алексеевич выходит на свободу.
Еврейские организации России о предложении православного епископа Тихона Шевкунова проверить так называемую ритуальную версию убийства Николая II и членов его семьи.
Полагаю, что мы будем собирать или просить собраться с этими религиозным советом России.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 29 ноября. Итак, в среду рано утром по местному времени Северная Корея провела очередное третье испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пролетев около часа, ракета упала в Японское море. Судя по предварительным оценкам западных экспертов, запуск этой ракеты свидетельствует о значительном скачке в развитии Пхеньяном своих ракетных технологий, что может вынудить Вашингтон и его союзников в регионе поспешить с ответом на вызов, брошенный Северной Кореей. Слово корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Через считанные часы после запуска, после того, как стали в основном ясны технические параметры полета северокорейской ракеты, в американских газетах замелькали заголовки с вариацией на одну тему. У Пхеньяна есть ракета, способная поразить цели в столице США в Вашингтоне. Хотя ракета упала сравнительно недалеко от корейского полуострова, меньше 1000 километров, реальная дальность полета была в несколько раз больше. Ракета была запущена почти вертикально. Она взмыла над землей на 4500 километров. Это в 11 раз выше траектории полета Международной космической станции. Несколько экспертов, цитируемых американскими газетами, говорят, что эти испытания свидетельствуют о том, что Вашингтон оказался в радиусе действия северокорейских ракет. По некоторым подсчетам, дальность полета этой ракеты составляет 13 тысяч километров. Запущенные в июле северокорейские ракеты могли достать Денвер или Чикаго. Технологический прыжок в северокорейской ракетной программе стал очевиден всем. Остается пока безответным ключевой вопрос: преуспел ли Пхеньян в создании ядерных боеголовок, достаточно миниатюрных, чтобы поместить их на эти ракеты и способных выстоять при входе межконтинентальной ракеты в атмосферу над целью? Министр обороны Японии Ицунори Анадера заявил, что ракета, судя по всему, разрушилась при входе в атмосферу. Тем не менее, реакция на эти испытания в Вашингтоне, Токио и Сеуле была резкой. Через 6 минут после запуска южнокорейская армия провела свои собственные испытания баллистических ракет, которые были запущены с воздуха, моря и суши в направлении северокорейской пусковой установки. Это было, как говорят специалисты, символическое предупреждение о готовности нанести упреждающий удар по подготовленным к запуску северокорейским ракетам. Президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис сделали необычное совместное заявление во время пресс-брифинга. В то время как президент ограничился коротким предупреждением «Это ситуация, которую мы разрешим», — сказал он. Министр обороны заявил, что эти испытания показали, сколь далеко Пхеньян зашел в своих научно-технических изысканиях, и теперь он способен своими ракетами угрожать кому угодно. Вице-президент США Майк Пенс повторил, что на столе президента остаются все варианты действий, но США и союзники продолжают наращивать экономическое и дипломатическое давление с тем, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия и межконтинентальных ракет. Однако никто из американского руководства пока не говорит о том, какой еще веский в глазах Ким Чен Ына экономический или дипломатический аргумент остается в арсенале США, Японии или Южной Кореи. Северная Корея экономически почти изолирована от внешнего мира. Эксперты говорят, что последним доводом может быть прекращение экспорта в Северную Корею энергоносителей из Китая, но против такого шага протестуют Китай и Россия, настаивая на том, что он приведет к гуманитарной катастрофе в КНДР. В том, что касается еще остающихся надежд на договоренность с Пхеньяном, то эти испытания выставили в двусмысленном свете редких американских оптимистов. Они, например, в последнее время обращали внимание на необычно затянувшуюся паузу между ракетными испытаниями. 74 дня отделили испытания в среду от предыдущих ракетных запусков в июле. Несколько недель назад специальный представитель Госдепартамента по делам Северной Кореи Дэвид Юн предположил, что, воздерживаясь от испытаний в течение 2 месяцев, Пхеньян, возможно, дает знак о готовности к диалогу. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», растет число голосов в Вашингтоне, призывающих серьезно рассмотреть вариант военной акции против Северной Кореи. Хотя против этого решительно выступает Южная Корея, столица которой Сеул находится в радиусе действия северокорейской артиллерии. Один из сторонников силовых акций, Марк Тиссон, бывший сотрудник администрации Джорджа Буша-младшего, в статье в «Вашингтон-Пост» призывает президента Трампа объявить Северную Корею зоной, запретной для испытаний баллистических ракет и ядерного оружия, и пригрозить ударами по подготавливаемым к запуску ракетам и готовым к тестированию оружия ядерным полигонам. Бывший помощник президента Трампа Себастьян Горка говорит в интервью телекомпании Fox News о том, что, по его мнению, силовой вариант действий вероятен. Существует огромная опасность последствий военной операции, говорит Себастьян Горка. Но увеличивает эту опасность действия Северной Кореи. И в какой-то момент президент Трамп будет вынужден предпринять собственные действия. Министр обороны Мэттис высказался сегодня совершенно ясно. Эта ракета представляет прямую угрозу США. И, на мой взгляд, мы не можем дожидаться, пока одна из следующих ракет поразит цель на американской земле. Будет ли это остров Гуам или континентальный США. Я работал с президентом Трампом и знаю, что его нельзя назвать сторонником интервенции. Но если вы угрожаете США, и эта угроза становится реальной, то рано или поздно вы ответите за свои действия. И мне кажется, мы находимся у этой точки, говорит Себастьян Горка.
С американским экспертом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш решительно осудил последний запуск северокорейской баллистической ракеты. В заявлении, распространенном в ночь на среду, Гутерриш призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал действия Северной Кореи очередным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, которая подрывает региональную и международную безопасность. Официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини охарактеризовала пуск ракеты как еще одну серьезную провокацию и неприемлемое нарушение международных обязательств КНДР. Вы слушаете программу «Время свободы». Суд в Петрозаводске перенес на завтра заседание по делу историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в производстве детской порнографии и незаконном хранении оружия. Вопреки ожиданиям, в суд не поступили результаты повторной экспертизы фотографий приемной дочери Дмитриева, которые легли в основу обвинения. В результате суд не рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому. Уже около года Дмитриев содержится в СИЗО. Юрий Дмитриев – глава Карельского отделения общества «Мемориал», он основатель международного мемориального кладбища жертв сталинских репрессий «Сандор-Мох» и еще 2 крупнейших захоронений, расстрелянных на русском севере. Моя коллега Наталья Джампаладова побеседовала с адвокатом Юрия Дмитриева Виктором Ануфриевым.
На сегодня судебное заседание закончено. Мы с многочисленной делегацией со многих городов России находимся в Красном двору, так как и в том числе и в поддержку Юрия Алексеевича Дмитриева. Заседание будет продолжено сюда завтра в 10:30. Суд сегодня об изменении меры пресечения в ходатайстве отказал. Ушел думать по поводу отвода экспертного учреждения, которое вот назначено для повторной экспертизы в Санкт-Петербурге. Было заявлено ходатайство мною о том, что это экспертное учреждение необходимо отвести и назначить государственное экспертное учреждение.
А что не так с этим учреждением?
А потому что оно частная совершенно контора, ООО, это коммерческая структура, она вообще не имеет права проводить такие экспертизы. И поэтому я полагаю, что это сделано специально таким образом, чтобы получить нужный результат. Вот поэтому мы и заверяем это вот уже второй раз. Мы доверяем государственным экспертным учреждениям.
Могли бы объяснить, пожалуйста, в чем суть этой экспертизы, почему она так важна для этого дела?
Я скажу коротко. Если экспертиза дает заключение, что в фотографиях нет элементов порнографии, Юрий Алексеевич выходит на свободу с чистой совести. Если экспертиза дает заключение, что да, это порнография, тогда Юрий Алексеевич может оттуда долго не выйти.
Могли бы чуть поподробнее рассказать о том, почему была назначена вторая экспертиза?
Вторая экспертиза была назначена потому, что мы оспорили результаты первой экспертизы, потому что первая экспертиза была выполнена не профильными экспертами, она была необъективна, обстоятельна. И на нас взять незаконно.
А с вашей точки зрения, почему сейчас затягивают с новой экспертизой?
Я полагаю, что новая экспертиза затягивается потому, что то экспертное учреждение, общество с ограниченной ответственностью, Федеральный департамент так называемой независимой судебной экспертизы, не имеет в своем штате экспертов как таковых, поэтому они, вероятнее всего, ищут экспертов, которые могли бы вот дать заключение. Причина может быть только в этом.
Сегодня они обещали, что она сегодня будет готова, да? Я правильно понимаю?
Никто ничего не обещал, но предварительно где-то в середине декабря эта экспертиза должна быть готова. А сегодня, еще раз повторяю, сегодня было заявлено мое ходатайство о том, чтобы отвод этому экспертному, будем так говорить, учреждению, вот этому обществу с ограниченной ответственностью, просьба назначить экспертизу государственным экспертным учреждением.
В середине декабря, да, я правильно понимаю, вы сказали? Экспертиза должна была быть готова.
Ну, она должна быть сегодня, но сегодня не было. Но пока предварительно, где-то в середине декабря.
С адвокатом историка Юрия Дмитриева Виктором Ануфриевым беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы», и сегодня мы вновь возвращаемся к решению Следственного комитета России официально проверить так называемую версию ритуального убийства царя Николая II и членов его семьи в июле 1918 года. Решение было реакцией на обсуждение этой версии во время конференции в Патриархии Русской Православной Церкви, которая называлась «Дело об убийстве царской семьи, новые экспертизы и материалы, дискуссия». У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было, заявил на конференции епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, которого считают духовником Владимира Путина. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с представителем Федерации еврейских общин Барухом Гориным и историком Андреем Зубовым.
Борух, первый вопрос к вам. Наверное, вот какой из слов Тихона Шевкунова вы сделали вывод о том, что эти ритуальные убийства, о котором он говорит, совершил кто?
Ну, мне кажется, тут не особенно речь идет о выводах. Выводы очевидны. Это еще в 18 году и в ближайшие десятилетия, в том числе нацистская пропаганда, совершенно не скрывала свои обвинения в том, что это расстрел в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Это был некий еврейский заговор с целью ритуального убийства христианского царя, уничтожения христианства и так далее. Поэтому меня отточие, многоточие после фразы «ритуальное убийство», после которого не идет фраза «умученный от жидов святой император», не смущает. Я знаю, что имеется в виду, и, в общем, мне кажется, тут никакой двусмысленности не предполагается. Речь идет об обвинении евреев как религии, евреев как народа в убийстве царя и его семьи и его приближенных.
Андрея Зубова сейчас мы спросим, понял ли он также слова Тихона Шевкунова. Андрей Борисович.
Вы понимаете, я внимательно прочел слова владыки Тихона. Они были совершенно как-то беспомощны и вашим, и нашим. Там было сказано, что поскольку каждый знал, в кого стрелял из убийц, а Юровский, который был по крови еврей, стрелял в царя, то можно говорить о ритуальном убийстве. Вот что сказал он. Но мне кажется, что само по себе это и одновременно как-то попытка увильнуть, и в то же время явно совершенно это указывает на то, что подразумевается, конечно...
Одну секунду, Андрей Борисович, я сейчас к вам вернусь. Я хотел спросить у Боруха. Борух, скажите, а люди, которые убивали императора Николая II, большевики, они были насколько верующими евреями?
Начнем с того, что они не были евреями. Евреем был только Юровский. При этом, строго
Свердлов
говоря,
телеграмму подписывал.
Строго, мы, если говорим об убийцах, о тех, кто стремился первым выстрелить именно в царя. Говорить о религиозных взглядах людей, которые приказывали убить царя, убивали царя, на мой взгляд, не приходится совершенно. Конечно, ни Свердлов, ни Юровский никоим образом иудеями в религиозном смысле этого слова не были. Они были, конечно, этническими евреями, но с религией какой бы то ни было, а с иудаизмом в первую очередь порвали ровно тогда, когда встали на путь большевистской революции, большевистских взглядов, которые предполагали атеизм.
Скажите мне, пожалуйста, Боров, второй вопрос все-таки вам хочу задать. Когда вам в прошлый раз, вот до этого, приходилось объяснять, что евреи не совершают ритуальных убийств?
Я должен заметить, что вот если говорить о заявлениях, уже двух заявлениях епископа Тихона, то они совершенно разные. То есть вчера никаких пояснений не следовало, просто речь шла о том, что какая-то часть большая или больше, я уже не знаю, где было поставлено ударение, членов комиссии считает, что было совершено ритуальное убийство, без объяснения, что означает ритуальное убийство. Сегодня отец Тихон уже говорил о том, что ритуальное в том смысле, что для большевиков было практически религиозно важным убить царя. Поэтому мне кажется, что если мы говорим о фразах, то тут, как водится, спрятан черт.
Андрей Борисович, если позволите, вам задам вопрос. А вам часто приходилось объяснять в аудитории, я не знаю, может быть, ученикам вашим, о том, что такое ритуальное убийство, совершались ли они в времена, которые последовали после революции?
Ну, вы знаете, всегда, когда я читаю лекции по иудаизму, да, приходится об этом говорить, но ожидать, что епископ русской церкви, да еще сидящий рядом с патриархом, будет говорить о ритуальном убийстве и говорить о том, что большая часть, а он именно сказал большая часть, придерживается этой версии русского епископата. Мне это, честно говоря, как православному христианину, просто дико.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Зубов. Борух, у меня к вам один последний короткий вопрос. Как вы думаете, а в ближайшее время Берлазар как-то будет реагировать на эти новости или дождется чего-то и промолчит пока?
Ну, у нас существует по этому поводу строгий регламент. Вчера сразу с появлением этих новостей новость была прокомментирована должным образом, на мой взгляд, президентом Федерации еврейских общин России Александром Васильевичем Бородой. Я комментировал это федеральным агентством. Я думаю, что Равин Лазар будет по этому поводу общаться с священноначальником Русской Православной Церкви. Полагаю, что мы будем собирать или просить собраться в связи с этим Межрелигиозный Совет России, тогда Равин Лазар скажет свое слово.
Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседовал с представителем Федерации еврейских общин Барухом Гориным и историком Андреем Зубовым. А нашу программу продолжит опрос на улицах Москвы. Велика ли роль церкви в делах государства? Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавал наш корреспондент Святослав Леонтьев.
В современной России, да. Но так или иначе, церковь – это традиция, и всякие государственные дела решаются с мыслью о том, как отреагирует эта традиция на то, что делается. Но мне кажется, прежде всего, это искусство, это образование, это гражданская сфера, браки и так далее. Это, ну, такие социальные сферы, прежде всего, конечно. Хотя, может быть, экономическая, не знаю, такой айсберг, только в виде верхушки.
Сейчас, я думаю, она имеет не очень большое значение, потому что в наше время пошло очень много атеистов, потому что это модно, ну, как я поняла, и поэтому она уже никак не влияет на общество, просто вот эти пережитки прошлого остались, ну, а государство теперь существует отдельно от церкви, не как раньше было.
Думаю, не особо никакого, скорее всего, наоборот. Государство может влиять на дела церкви, если им это нужно будет.
Ну, наверное, только какое-то косвенное, напрямую не влияет никак.
Я думаю, что большое.
Почему считаете, что большое?
Ну, потому что, в принципе, как не включишь телевизор, не далее, как вчера, ты уже смотришь и показывают репортаж о том, как церковь занимается тем, что... Ну, в общем, вот эта вот история по поводу останков императора.
С одной стороны, безусловно, какое-то влияние оно оказывает, оно, в общем, играет какую-то, конечно, роль, но... Вообще-то она отделена от государства, сложно сказать.
Сейчас повышается религиозность среди населения. Возможно, так сказать, таким образом она будет играть большую роль для государства.
По моему мнению, невелика. Я не вижу, чтобы как-то церковь влияла на государство.
Наверное, меньше людей ходит в церковь, хотя и они хоть и выцерковленные, но они не ходят, да? Они крестятся, но не ходят. Но, тем не менее, все чего-то боятся.
Ну, мне кажется, она же считается светским государством, но на деле это не так, потому что ряд запретов, ряд глупых законов, закон об оскорблении чувств верующих, под который можешь подогнать что угодно, начиная от перепостов, там, не заканчивая, блин, ловли покемонов. Мне кажется, то, что так быть не должно, то, что у нас, как бы, нужно более тщательно регулировать сферу влияния церкви, потому что сейчас ее влияние преувеличено.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, велика ли роль церкви в делах государства. Опрос провел Святослав Леонтьев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА, автор доклада о государственной поддержке использования допинга в российском спорте Ричард Макларен, считает, что Россия рискует попасть под еще более жесткие санкции. По мнению Макларена, Москва, отрицая выводы комиссии ВАДА, ведет опасную игру накануне решения Международного олимпийского комитета об участии российской сборной в зимних олимпийских играх в Пхенчхане. Решение МОК должно быть принято 5 декабря. Ранее Следственный комитет России заявил, что информатор Всемирного антидопингового агентства, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, имел возможность удаленного доступа к информационной системе ведомства и мог подменить допинг-тесты российских спортсменов уже после своего отъезда в США. В Следственном комитете утверждают, что могут предоставить ВАДА подтверждение таких манипуляций. Гражданин Канады и Казахстана Карим Баратов, которого обвиняют во взломе серверов компании Yahoo, признался, что работал на российские силовые структуры. Об этом сообщает Министерство юстиции США. В ведомстве подтвердили, что Баратов признал вину во взломе 11 тысяч аккаунтов электронной почты в интересах своих сообщников из Федеральной службы безопасности России. Ранее об этом сообщал агентство Рейтер. 15 марта власти США обвинили Баратова и еще трех россиян, включая сотрудников ФСБ Игоря Сущина и Дмитрия Докучаева, во взломе серверов компании Yahoo. По версии следствия, хакеры при поддержке сотрудников российского ведомства получили доступ к личной информации граждан США и России, включая дипломатов, работников СМИ и государственных служащих. Нарушения в бухгалтерской отчетности седьмой студии, о которых рассказала продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, не свидетельствует о хищении 68 миллионов рублей. Об этом заявил адвокат-основателя седьмой студии, режиссера Кирилла Серебренникова, Дмитрий Харитонов. По его словам, денежные средства никем не похищались, а расходовались. Государство получило ровно то, для чего предоставлялась субсидия, состоявшийся проект по развитию современного искусства, отметил Харитонов. Вчера Воронова, которая находится в розыске по обвинению в хищении бюджетных средств, опубликовала через средства массовой информации письмо, в котором заявила о несостоятельности обвинения, но признала наличие нарушений в ведении бухгалтерии. В письме Воронова настаивает, что проект «Платформа», с которым связано дело седьмой студии, поставил десятки спектаклей, а все затраты тщательно документировались. Московский городской суд признал законным решение Люблинского суда Москвы, который в сентябре обязал Фонд борьбы с коррупцией удалить из фильма «Он вам не Димон» сведения о том, что пожертвованное фонду соцгоспроект имущество являлось взяткой главе правительства России Дмитрию Медведеву. Решение по иску соцгоспроекта о защите чести и достоинства к ФБК Алексею Навальному вступило в силу. Суд обязал их опровергнуть заявления, оспоренные в иске. Сам оппозиционер обещал, что не будет удалять фрагменты фильма и что-либо опровергать. Соцгоспроект подал в суд на Навального и ФБК 4 августа. Фонд попросил суд обязать оппозиционера удалить фрагменты фильма расследования, в которых говорится, что участок и дом стоимостью в 5 миллиардов рублей, которые бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал связанному с Дмитрием Медведевым соцгоспроекту, являются взяткой. В Татарстане отменено обязательное изучение татарского языка. Такие правила содержатся в учебном плане, разработанном Министерством образования России. По словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, школьники в республике будут изучать язык добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до 2 часов в неделю. Подобные правила будут действовать в отношении государственных языков республик по всей территории России. Согласно Конституции Татарстана, русский и татарский языки являются государственными. Их должны преподавать в школах в обязательном порядке и в равном объеме. Федеральное законодательство говорит об изучении татарского на добровольной основе. В середине ноября президент Татарстана Рустам Миннинханов заявил, что татарский язык останется обязательным для всех учащихся школ республики, но его будут преподавать 2 часа в неделю вместо прежних 6. По его словам, эти условия были согласованы с федеральными властями. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургский режиссер интерактивных медиа Ксения Храбрых сняла интерактивный документальный фильм «Слово» посвященный языку вражды. В шестиминутном фильме зрители видят на экране людей, произносящих агрессивные, оскорбительные слова в адрес самых разных социальных групп – мигрантов, гомосексуалов, ВИЧ-инфицированных, бездомных и так далее. Но достаточно нажать клавишу «пробел» на компьютере, и вместо лиц актеров появляются сцены насилия над членами этих социальных групп. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, беседует с режиссером Ксенией Храбрых, участницей проекта «Слово Ольгой» и Игорем Кочетковым, председателем российской ЛГБТ-сети.
Ксения, как возникла идея такого фильма, где слово является как бы занавесом, который можно в любой момент отдернуть и увидеть действие, скрывающееся за словом?
С интерактивным кино, интерактивными технологиями я работаю уже около 10 лет. Интерактивная документалистика мне чрезвычайно сильно близка. В поле этики тоже я работаю давно и давно сотрудничаю с правозащитными организациями. Для выхода, для российской ЛГБТ-сети, для фонда Бюля мы уже были сделаны проекты различные. И вот зимой российская ЛГБТ-сеть обратилась ко мне. Был запрос на создание художественного произведения в рамках кампании по противодействию языку вражды. И я, естественно, предложила сделать произведение интерактивным. Далее у меня было какое-то время на то, чтобы придумать концепцию, найти какое-то лаконичное, простое решение. Задача была сложная. С одной стороны, сама по себе тема. О ней сложно что-то сказать ёмкое, но короткое при этом. Плюс еще был ограничен бюджет, и вот задача была сделать что-то изящное, лаконичное, что обладало бы большими выразительными возможностями. На создание этого фильма, несмотря на то, что он длится всего 6,5 минут, у нас ушло полгода. Фильм интерактивный, то есть с ним надо взаимодействовать. И вот этот вот выразительный элемент интерактивный оказывается очень эмоционально вовлекающим. Между чем и чем переключается зритель? На первом видеопотоке у нас есть герои, это 9 человек, представители тех или иных социальных групп, которые в российском контексте оказываются чаще подвержены дискриминации, агрессии, риторике ненависти. Люди, они зачитывают тексты, реальные, это реальные кейсы речи ненависти, фразы, найденные в социальных сетях, на форумах, фразы, которые говорятся в СМИ, публичными персонами.
То есть это не их личные фразы, ваших героев?
Да, в процессе работы над фильмом каждая из групп, которую мы выбрали, нами было проанализировано от 100 до 500 и более фраз и текстов. В итоге получается более 1000 текстов. Из этих текстов мы создали для каждого героя отдельный его текст, который он читает всего лишь 20 минут на самом деле в процессе съемок. И из этого мы уже собрали фильм.
Я так понимаю, что каждый герой как бы является символом ненависти к какой-то отдельной группе, да?
Каждый герой является реальным представителем той или иной дискриминируемой группы. Это люди с ВИЧ-положительным статусом, люди, не вписывающиеся в стандарты красоты, медийные, полные люди. Это люди не славянской внешности, это геи и лесбиянки, это пожилые люди, это люди, у которых нет дома. Когда мы искали героев, нам важен был гендерный баланс, но в фильме все равно получилось больше женщин. Я думаю, что это связано с тем, что женщиной быть – это иметь еще дополнительную стигму ко всем тем стигмам, которые есть в фильме.
Оля, вы участвовали в фильме, да? Как получилось, что вы стали участницей?
Ксения, моя подруга, позвонила и сказала, у меня такой есть проект, мне было бы интересно поработать с тобой. Мне очень понравилась эта идея, и потом я согласилась. Потому что я считаю, что это важно, то, что она делает.
Вот когда вы втягивались в этот проект, это же была долгая работа, полгода, да? Как-то ваше отношение менялось к проекту, углублялось? Вы что-то узнали новое?
Нет, это было наоборот, все быстро и стремительно, потому что была названа дата, когда нужно будет прийти на съемки. Я теоретически понимала, что там будет. Мы пришли, подготовились, я вышла под камеры. И вот то, что со мной произошло там, вот это был особенный опыт, потому что я себя недооценила. Вернее, наоборот, я себя переоценила. Мне казалось, что это будет легко и просто. Просто ты зачитываешь что это текст, причем я понимаю содержание этого текста, я понимаю, что я буду читать. Но после первой и второй фразы, которые я зачитываю с экрана, я понимаю, что я не могу говорить. У меня комок в горле. Я не ожидала, что это будет так трудно.
Игорь, почему вы решили заказать Ксюше вот этот фильм?
Ну, мы правозащитная организация, да, мы прекрасно понимаем, что
речи ненависти являются и в России, и во всем мире как бы не просто чем-то нежелательным, да, и некрасивым, а они являются источником конкретных нарушений прав человека, они являются источником унижения людей, они ломают судьбы, они ломают жизни, и причем мы постоянно находимся в таком поиске того, как об этом нужно говорить, и сталкиваемся с тем, что не доходит. То есть все признают, что, ну, наверное, да, речь ненависти – это плохо, чисто теоретически. У нас невозможно привлечь людей к ответственности за даже разжигание ненависти публичной. У нас законодательство не работает, у нас политики считают возможным все это произносить. Ведь многие вещи, которые герои этого фильма читали, это цитаты политиков, это публичный дискурс. То есть это не то, что кто-то там на скамейке, на кухне говорит. Нет, это политики, они трезво с трибун это озвучивают.
Может быть, все началось с мочить в сортире?
Думаю, что это не то, что вот с этого началось. Это вот явление, оно было. Да, когда разжигание ненависти является средством управления страной, речь ненависти – это очень удобный инструмент. И люди сами не замечают, когда они оказываются под властью людей, которые ими манипулируют, да, которые разжигают в них ненависть к людям, которых те даже никогда не видели. Мы очень благодарны Ксении за то, что она подсказала нам эту форму. Не просто очередной рассказ о том, что речь ненависти – это плохо. Вот послушайте, что они говорят. Потому что когда человек сидит перед экраном и все это слушает или читает, между ним и этими речами экран. Он вот как бы защищен. Не защищены были только вот те ребята и девушки, которые это читали, потому что они читали про себя. Это вот было обращено прямо к ним. Но когда ты сидишь и просто на это смотришь, это не про тебя. А когда ты начинаешь с этим текстом взаимодействовать, когда ты можешь там просто нажать на кнопку, да, и что-то меняется, ты становишься частью этой истории, я просто делюсь уже своими впечатлениями, то ты в это вовлекаешься. Ты становишься частью этой истории, как бы объектом этой ненависти. Вольно или невольно, даже если ты не относишься к тем группам, к которым там в данном случае идет речь, ты видишь, что стоит за этими словами. Те сцены насилия, унижения, которые есть во втором видеопотоке, мы их тоже видим, но мы их видим обычно отдельно, мы их не связываем. А здесь они, кажется, связаны. И связываешь ты их сам. А мы ведь часто просто, например, в социальных сетях, в интернете, читаем подобные комментарии и не реагируем на это. Или даже можем где-то и вольно или невольно в этом поучаствовать, подыграть. То есть, скажем, есть же целый жанр такой троллинг, да, то есть, когда мы просто шутя используем какие-то сексистские шутки, например, или гомофобные анекдоты, или шутим, на самом деле говорим ужасные вещи, например, о людях, которые вот не вписываются в стандарт красоты. И нам кажется, что да, ничего страшного.
Здесь все-таки есть тонкая грань, невозможно ограничить. Есть ведь и еврейские анекдоты как жанр, и они не являются речами ненависти. И, наверное, над геями тоже можно шутить, как над каждым человеком.
Знаете, когда вы произносите слова, даже не задумываясь о последствиях, которые эти слова могут иметь. Ну, один раз вы рассказали некий анекдот, да? Но когда живой человек с многообразными интересами, чувствами, мыслями сводится к какому-то одному своему даже признаку, например, к своей гомосексуальности, и весь негатив, который ассоциируется с этим статусом, он вкладывается в этот анекдот, и когда это много-много раз повторяется, из этого складывается дискурс, из этого складывается вот такой перформанс, а не просто образ, а некая идентичность, которую человеку присваивают. И вы, повторяя этот анекдот, эту шутку дурацкую, этот расхожий стереотип каждый день, время от времени, иногда походя, вы никак не связываете это с той реальностью, которую вы таким образом создаете. А вот в этом фильме как раз очень хорошо показано, что вы эту реальность можете создавать, эту реальность насилия.
Ксюша, я хотела у вас спросить, вот вы согласны с Игорем? Мне кажется, что все-таки в вашем фильме не было анекдотов, не было шуток. Там были очень такие серьезные, действительно, речи ненависти.
Так как фильм интерактивный, это нелинейная, открытая повествовательная структура, у каждого зрителя, который фильм смотрит, у него свой уникальный опыт просмотра. Вы сейчас его посмотрели, у вас один опыт. И вы увидели определенные кадры. Да, определенных кадров не увидели. Шутки там есть. Там обыгрываются сюжеты в самом начале с Comedy Club. Например, там есть кадры из выпуска, где шутят над Дианой Шурыгиной, обыгрывают изнасилование, например. Вот. Ну и другие элементы есть.
А вот были какие-то истории, которые стояли за этим, которые тронули вас больше всего или возмутили?
Там видеоконтент настолько жесткий, что невозможно сказать, что какая-то история могла тронуть. тронуть больше всего или возмутить? Вот представьте себе, как выглядит день режиссера, который собирает материал. Вначале я отсматриваю все шутки комедий-клаба, которые полностью наполнены сексизмом и юмором, который, в принципе, построен на унижении. Потом я перехожу к хронике любительской чеченских компаний, где я вижу трупы. После этого я перехожу к съемкам любительских камер или камер видеонаблюдения, где я вижу, как избивают детей, как избивают женщин, как вламываются в магазины и избивают работников и так далее. Потом я вижу любительские записи, это все открыто, лежит в сети. Я вижу любительские записи, которые лайкают люди, как дерутся дети в школах. И вот из этого состоит опыт мой режиссерский, который заключается в том, что я вот так вот отбирала материал. Ну, вы понимаете, 6,5 минут, понятно, что часы этого материала, который я просмотрела, в том числе очень отвратительного, который я даже не стала включать. Но знаете, что меня поразило больше всего? Я в том числе работала с хроникой из нацистских лагерей. Я отбирала оттуда кадры, они есть в фильме. И когда я смотрела на них, вдруг меня пронзил ужас от того, что я поняла, что точно так же, как кадры с тем, как врезается самолет в башне-близнецы, и эта хроника, она стала частью медийного контента общего, который существует в этом шуме. Как будто значение, смысл того, что там происходит, он давным-давно уже утерян. Это просто картинки. Это стало картинками, которые перестали быть страшными. Они стали даже больше похожи на какие-то фантазийные. То есть мы смотрим на эту хронику, и нам не верится, что это было по-настоящему. И вот тут мне стало страшно.
Оля, скажите, вы смотрели эти кадры? Какие мысли у вас возникли?
Мне достаточно было читать все эти кадры. Много раз в интернете попадалось на глаза, даже если ты специально это не ищешь, это рано или поздно как-то у тебя, ну, мелькает. Ну, это страшно, это отвратительно. В моей системе ценностей, в моей голове такое не укладывается. Но при этом я понимаю, что прятать голову в песок и исключать из своего поля зрения эти вещи и думать, что мир прекрасен, ну, это невозможно. Я уже слышала отзывы об этом фильме, о том, что, типа, что-то очень много негатива. Как-то мир и так слишком жесткий, а тут еще ты нагнетаешь, сгущаешь краски и так далее, и так далее, и так далее. Вот это трусливая позиция такая. Я капитан своего корабля, я сам выбираю, что мне принимать в моей жизни, а что нет. И если вот это нехорошо, и оно портит мне настроение, я не хочу этого видеть. И я понимаю, что это очень тяжело, это пробирает, но прятаться от этого, наверное, не стоит, потому что есть риск попасть вот в эту свою западню такого лютого позитива. И ко мне подходят люди и говорят, что такого, ну, тебя ж никто не бьет на улице. То есть для людей то, что говорил каждый из нас, из 9 персонажей...
Это не про них.
Во-первых, это не про них. Во-вторых, были вещи, которые вот я произносила о том, кто у вас там девочка, например, да, и люди говорят, ну, а что такого, в этом же нет никакой агрессии. Ну, это просто любопытство. Но мне кажется, что это не любопытство, это хамство. А хамство – это, в общем-то, первая ступень, это та же самая агрессия. Люди, мне кажется, не очень понимают, что ли, что вообще такое агрессия, что такое слово ненависти и так далее. Им кажется, что ненависть – это когда тебя бьют на улице.
А не получается ли, что мы вообще, может быть, уже переступили какой-то порог агрессии и даже не чувствуем его?
Да, мне кажется, что люди становятся все менее и менее эмпатичными. Мне кажется, что самое главное – это эмпатия. И когда люди молодые бьют на улице бомжей, просто потому, что за этих людей некому заступиться, значит, можно.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседовала с режиссером интерактивных медиа Ксенией Храбрых, участницей проекта «Слово» Ольгой и председателем российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым. Это был фрагмент программы «Петербург свободы», которая впервые полностью выйдет в эфир в эту субботу, 2 декабря в 12 часов 5 минут по московскому времени и повторится в воскресенье в 4 часа утра, в понедельник в 7 часов и в среду в 9 часов утра по московскому времени. Сколько денег может поместиться в 2-литровую банку, как на Украине дают и берут взятки, и где работают главные коррупционеры страны? Преподаватель политологии из Германии знает об украинской коррупции все и щедро делится знаниями на веселых, но в целом очень познавательных экскурсиях, которые проводит сам в Киеве для киевлян и гостей украинской столицы. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Ирины Каноненко.
Маттиа Неллес – один из немногих иностранцев, которые знают об украинской коррупции все. Он гид антикоррупционной экскурсии в Киеве.
Кто знает, сколько украинцев доверяют политикам? Попробуйте догадаться.
40%. Это очень по-немецки. Вы оптимист. Только 1% людей полностью доверяют политикам и 6% частично.
3 месяца назад Матия приехал из Германии в Украину преподавать в университете политологию. Идея рассказывать приезжим, что такое коррупция, возникла сразу. Матия уверен, в этой стране она уникальна.
Главное – понять механизм. Как образуется коррупция и как она работает на деле. Меня очень беспокоит будущее страны, ее развитие. И говорить о коррупции вслух – это ключ к демократии и изменениям. Что должно быть сделано, чтобы изменить эту систему? Это то, о чем мы говорим здесь.
Чтобы экскурсии были интересными и познавательными, Матия буквально на пальцах показывает, что такое взятка и какие формы она может принимать.
Вы были ближе всего к истине, поэтому даем вам антикоррупционную шоколадку. Она произведена в Германии. Эта страна входит в топ-10 антикоррупционных стран. Они не платят шоколадом за услуги, поэтому это не считается взяткой.
Матя рассказывает и показывает, где кроме банков украинские чиновники хранят незадекларированные доходы. И признается, иностранцы с трудом верят, что стеклянная банка может служить сейфом.
Догадайтесь, сколько долларов может поместиться в 2-литровую банку?
Для этого нужен особенный опыт.
$150,000.
Совершенно верно.
И самое интересное для туриста – места, где работают главные коррупционеры страны, по мнению организаторов экскурсии. Это Верховная Рада, Министерство здравоохранения, Комитеты Кабмина, Верховный суд Украины.
Меня очень интересует новая Украина. Постмайданная. Для гражданского общества сейчас главная борьба с коррупцией, потому что это основной враг демократии. И я пришел на эту экскурсию, потому что меня интересует, как украинцы борются с коррупцией. Читать и видеть, где работают главные коррупционеры страны, большая разница. Вот только посмотрите на здание суда. Оно шикарно выглядит, как дорогой отель. Это впечатляет.
Экскурсии проводятся не только для иностранцев, для украинцев собирают отдельную группу. Пока желающих узнать о коррупции в Украине, Матя и его коллеги находят в Фейсбуке. Но обещают, в скором времени это будет полноценное мероприятие с более интересными лекциями и встречами с известными политиками.
Рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Ирина Кононенко. Ну а в завершении нашей программы представлю вам очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию вторую часть программы Владимира Тольца «Три дневника» по маршруту американского писателя Джона Стейнбека полвека спустя. Первый эфир программы 26 ноября 1997 года.
В конце июля 1947 года Стейнбек и Капа летели в Москву из Стокгольма через Хельсинки и Ленинград на старом американском транспортном самолете С-47, полученном СССР во время войны по ленд-лизу. Советские модели самолетов из Стокгольма тогда, кажется, не летали. 50 лет спустя я тоже летел через Ленинград. Не Ленинград уже, конечно, а Санкт-Петербург. Из Праги до Питера на старом советском ТУ, а из Питера в Москву на новеньком Боинге, принадлежавшем одной из российских авиакомпаний. Этот кульбит с заменой имени города на исконное и возвращением россиян к использованию американских самолетов сам по себе достаточно символичен для того полувека, который отделял мою повестку от стейнбековской. Но символики этой я, признаться, тогда достаточно не продумал, поскольку занят был чтением предисловия к отдельному советскому изданию русского дневника. В нем говорилось:
«Летом 1947 года в Москву прилетел великий американский писатель, классик 20 века Джон Стейнбек. Время было более чем сложное. Всего 2 года назад окончилась жесточайшая мировая война. Началась война холодная. Слишком многое в мире было неясно».
«Господи, — думал я, — ну а когда ясно бывает? Когда у этой страны было и будет ли простое время? Вот полвека уже прошло, а что, проще стало? В 90-м, когда эта книжка вышла, наконец, по-русски, тоже ведь только что закончилась одна война, афганская, но до следующей, чеченской, было уже, в общем-то, недалеко».
но перед ней предстояло еще пережить и путч 91-го, и распад Советского Союза, и обвальный шаг к свободному рынку, и расстрел Белого дома, и многое, очень многое еще. Но тогда, когда Леонид Жуховицкий писал свое доброе предисловие к русскому изданию русского дневника Стейнбека, ему, как и Стейнбеку в 47-м, как и нам всем, и в 90-м, и сейчас многое было неясно.
Друзья, люблю я ленинские горы, там хорошо встречать рассвет вдвоем. Видны Москвы чудесные просторы, с крутых высот на много верст кругом. Стоят на страже трубы заводские, и над Кремлем рассвета синева. Надежда мира, сердце всей России, Москва столица, моя Москва.
Первый советский человек, который в 47-м встретился Стейнбеку в СССР, вежливый таможенник, знал единственное английское слово «yes». И таможенники, и пограничники, которые встретили в Питере меня, по-английски могли изъясниться куда более свободно. Впрочем, нам это не понадобилось. А в Москве самолет встречала вообще англоязычная толпа деловитых, мрачноватого вида людей. На все лады они спрашивали: «Такси, мистер, эксченч, do you need Russian money?» Московский аэропорт, неприветливо встретивший в 47-м не знавшего русского Стейнбека, похоже, вполне овладел английским.
Шел дождь. Мы вышли из самолета и собрали багаж под дождем. Сильное чувство одиночества вдруг охватило нас. Никто нас не встречал, ни одного знакомого лица. У нас не было русских денег. Мы не знали, куда ехать.
Я знал, куда ехать. Со встретившим меня нашим шофером Володей мы немедленно покатили в Старопименовский, в Московское бюро «Свободы». А Стейнбек в 47-м из аэропорта направился в «Метрополь».
Гостиница «Метрополь» была действительно превосходной, с мраморными лестницами, красными коврами и большим позолоченным лифтом, который иногда работал. А за стойкой находилась женщина, которая говорила по-английски. Мы спросили, есть ли для нас номера. Она ответила, что никогда про нас не слышала.
Тогда случилась досадная накладка. Уехавший на пушной аукцион в Ленинград глава московского бюро «Геральд Трибюн» Джозеф Ньюман забыл заказать для Стейнбека и Капы гостиничный номер.
Мы решили поселиться в номере Джона Ньюмана и таким образом наказать его. Мы пользовались его полотенцами, мылом и туалетной бумагой. Мы пили его виски. Порядочный человек не пьет чужого виски.
Директор московского бюро «Свободы» Савик Шустер, на мое счастье, никуда не уехал. Казенная квартира была для меня готова. Ну а виски я предусмотрительно закупил еще в Праге.
Я в ненаглядный город мой сойду на текстилях. Вагон качнется голубой на золотых осях. Зажатый шаткою толпой, я вынырну к реке и, наконец, прижмусь щекой к твоей щеке. Куда мне укрыться от нашей капризной любви Москва?
А «Метрополь» я тоже посетил, даже дважды. Не мог не посетить. Ведь для Стейнбека гостиницы «Метрополь», а затем «Совой» куда он позднее на легальных уже основаниях переселился, были той исходной точкой, с которой начиналось его знакомство с Москвой 1947 года. Там накапливались его первые впечатления о русской повседневности. Там говорили на понятном ему языке. Там возникали его первые московские контакты. Не случайно в русском дневнике так много места отведено описанию гостиничных номеров. Даже ванные комнаты и туалеты подробно описаны. Гостиничных ресторанов и гостиничных знакомств и разговоров. Конечно, поселившись в отеле, поблекшее великолепие интерьеров которого могло, по мнению советского историка архитектуры, соперничать с художественным музеем, Стейнбек не имел возможности оценить место дома, в котором он временно жил, в контексте российской, да и мировой истории. Он не знал, к примеру, что спроектировавший всю эту роскошь русский англичанин, родившийся под Одессой Уильям Уолкот, в России его звали Вильям Францевич Валькот, всего лишь несколько лет назад, в 43-м, умер в Лондоне совершенно разорившимся. Его имущество, дом, мастерская – все погибло при бомбардировке британской столицы немцами. Не знал Стейнбек и того, что инициатор сооружения метрополя Савва Морозов в ходе строительства гостиницы оказался по обвинению в растрате в таганской тюрьме. Но судом присяжных, в котором его защищал знаменитый Плевака, был оправдан. Стейнбек вообще не знал ни про Уолкота, ни про Морозова, ни про Плевака. Имена его предшественников, знаменитых гостей метрополя, Льва Толстого, Федора Шаляпина, Бернарда Шоу, были ему, разумеется, известны, но совершенно не связывались в его восприятии с отелем, в котором он поселился. Метрополь для Стейнбека был просто местом, где селили иностранцев, местом в самом сердце города и страны, чью жизнь он пытался понять. До символа советской власти Кремля рукой подать. До вселяющей страх Лубянки тоже. Но он не знал, что метрополь, переименованный в 1918 году во Второй дом Советов, сам был обиталищем этой власти. Здесь, после переезда советского правительства в Москву, располагались и аппарат ЦК РКПБ, и Народный комиссариат иностранных дел, и ВЦИК. Стены коридоров, по которым Стейнбек добирался до номера Джо Ньюмана, хранили память и о заседавшем здесь в 1918 году Ленине, и о Сталине вместе с любимчиком партии Бухариным, участвовавшим здесь в сочинении первой конституции РСФСР, и о проживавшем в метрополе законодателе кожаной комиссарской моды Свердлове. Тогда, в первые московские годы советской власти, многие из столпов ее избрали метрополь в качестве своего московского жилища. И многим из них впоследствии метропольская роскошь была заменена спартанской простотой расстрельных камер. Тот же Бухарин, Антонов Овсеенко, Карахан, Стеклов, партийный историк Лукин.
Давно пора понять, вся власть у нас решает пролетарий, а не гопник. Решает лесороб и хлеборуб, все прочие выходят на субботник.
Это была вторая часть программы Владимира Тольца «Три дневника» по маршруту американского писателя Джона Стейнбека полвека спустя. Впервые эта передача вышла в эфир 26 ноября 1997 года. Ну, очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня среда, 29 ноября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».